Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и сегодня у меня в гостях поэт, автор и исполнитель песен, заслуженный вокал Израиля Нателла Болтянская. Нателла, все правильно, заслуженный вокал, да, так у тебя такое теперь звание есть?
Ну, то, что есть.
Привет, привет. Но теперь еще к тому же и писатель, поскольку в издательстве Freedom Letters, сразу начну с, ну, для меня очень важной новости, выходит книга Нателлы Болтянской. Нателла, вот об этом, собственно, я хотел тебя в первую очередь спросить. Что за книжка, как она писалась, что туда вошло и прочее, прочее. Почему ты вдруг вот к писательству решила обратиться?
Ну,
песен тебе не хватает. Да.
Я не вчера решила обратиться к этому делу. Так получилось, что когда была корона, я вдруг начала писать какие-то пьесы. Не, вру, еще до короны. И спасибо большое замечательному человеку Ивану Никитичу Толстому, который был моим Вергилием. И две моих пьесы были радиопостановки на «Радио Свобода». Угу. Вот, это был 20-й год. Я уже тогда немножко взлетела. Вот, а потом я села так уже... ну, писалась, понимаешь?
Угу.
Не мне тебе говорить, что иногда тебя что-то вот толкает под локоть, и вдруг начинается какая-то история. Собственно, книжка называется «Капитан собачьей яхты».
Так.
И рассказ «Капитан собачьей яхты» я, кстати, вот я не удержусь похвастаться не только тем, что замечательные Freedom Letters взяли мою книгу, и Георгий Урушат за меня похвалил.
Да, о, так.
А вчера обложку к моему сборнику сделал Андрей Макаревич.
Вот это да! Вот это
я
да!
Я до сих пор не могу поверить. Я абсолютно не знаю, какими словами благодарить Андрея.
Который... А слушай, это его дебют в качестве книжного дизайнера или нет?
Да я прям. Получил...
Да? Нет?
Он
нет?
Оформлял книгу Саши Кабанова, что уже, понимаешь, это уже заоблачные высоты, причем с обеих сторон. Кстати говоря, его собственные книги всегда очень с большим вкусом оформлены. Не, Андрей человек с большим вкусом, и мне было ужасно страшно к нему обращаться. И понятно, опять же, что у него со временем не очень хорошо. И когда вот это вот все вдруг произошло одним махом, а, собственно, главные герои этого рассказа про капитана собачьей яхты — это собаки.
Так.
И история абсолютно фантастическая, неправдоподобная. Но я тебе хочу сказать, что было ровно два человека, участника этой истории. Это вот редкие люди в этой истории, которые мне ее рассказывали абсолютно, знаешь, вот так вот с прувами, с доказательствами. То есть выкладывая на стол фотографии. А вот это собака, а вот это собака. Собственно, вообще вся история началась с кота.
Так, отлично.
Дело в том, что в одном из очень моих любимых американских домов есть совершеннейший такой тиран, топсет, седьмой кот, который строит всех на подоконнике только так. Вот. И когда я спросила, я говорю, а никак нельзя этой скотине выписать по заднице? Мне сказали, нет, коммуникатор сказал, что у кота была детская травма.
Так.
Поэтому с ним надо обращаться очень нежно. Я так это думаю, ну да, и как это, здесь руины говорят. Вот. А потом второй месседж, который принес этот коммуникатор, это что коту неправильную еду дают. Ну, еду поменять вообще нефиг делать. Еду поменяли, и кот стал как шелковый.
Так.
Тут я говорю, так, а что за коммуникатор? Ну, говорю, как, переводчик. Я говорю, что такие существа... Вот с этого началась история.
Так, так,
и
так.
Вот, пока мне ее рассказывали, кот ходил по столу, но в рассказ войти не пожелал.
Так.
Гад. Вот. А рассказ состоялся. Вот. И потом, ну, понимаешь, как бы...
А почему собачья яхта? Скажи. Потому что ты рассказал замечательную историю о коте. А почему собачья яхта?
А потому что главный герой этой самой, этого рассказа, Такса Уилбер, он всю свою жизнь мечтал о том, что он когда-нибудь станет капитаном яхты. Он стал, когда умер.
Вот это да. Вот эта история.
Ну, понимаешь, как это, Синона Вера Бентравата, mm-hmm. может быть, еще сильней. Mm-hmm. Ну, она меня поразила совершенно, эта история, я ее болела, вот, а потом выяснилось, что я болею еще 5 разными историями, mm-hmm. вот, а потом, знаешь, вот как-то мне пришла в голову, это вот тоже такой забавный рассказик есть в этом сборнике, он называется «Утка уходит в море». Утка – это кавычки, это судно. И слово «утка» в данной ситуации означает ровно то, про что ты подумал. Судно называется «медицинская утка». И на этом судне прекрасная Россия будущая отправляет в бессрочное плавание такой антифилософский пароход своих пропагандистов, пока они не придумают, как им излечить умы, отравленные их хренью, которую они несут и несли вот там много времени.
Натал, то есть, иными словами, контекст на тебя все-таки влиял. Я как раз хотел задать вопрос, потому что долгое время, на самом деле, очень многие знакомые мои писатели говорили, что как-то ни о чем, кроме вот нынешней ситуации, войны, бегства, беженцев и прочее, невозможно писать. Насколько это тебя коснулось или нет? Или
на 100%.
Тебе... На 100%, да.
Да. Все равно это так или иначе, это такие хроники грустных времен. И, понимаешь, я очень хорошо помню, много-много лет назад, в самом начале своей, так скажем, бардовской деятельности, не люблю это слово, но тем не менее, я пошла учиться. И я пошла учиться к человеку, который был, строго говоря, отвратительным снобом. И он мне тогда говорил, вы понимаете, если у вас в песне хоть прямо, хоть косвенно упоминается Горбачев, а это было как раз начало перестройки, то эта сиюминутчина не имеет права на существование. Вот это хрень собачья. Потому что, знаешь, как вот очень плохая рифма «любовь и кровь». Но если она уместна, то идите нафиг все. Вот это мое такое глубокое убеждение. Поэтому, конечно, вот все, что и как происходит, все, как это ложится на нас, мы не можем существовать вне этого контекста. Да. А потом, знаешь, в моем недоученном, незаконченном образовании всегда была любимая дисциплина – это математика. И параллели, которые возникают, понимаешь, вот философский пароход. Твою мать, это было 100 лет назад. И мы это имеем в той или иной степени сейчас, да? Как вот это вот срифмовывается? Как это все образовывается? Вот так вот. Или не так давно я сейчас начала такую очень, как мне кажется, ответственную работу. Мне она очень нравится. Она очень трудная, но очень интересная. С Ходорковский лайф я им делаю такие исторические шорты. То есть вот было-стало, да? Что происходило, что происходит.
А насколько давно? Это все-таки 20 век или нет? Или ты вообще забегаешь в историю?
Слушай, все зависит от истории. Да? Моя самая любимая историческая параллель, которая это была песенка, написанная черт знает когда, тоже в начале перестройки, это была баллада о царском указе. Это громкая история о том, как царю принесли на подпись дело по доносу на Афанасия Булгакова, который плюнул в его портрет в кабаке, и царь сказал, что портретов моих... Дело закрыть, портретов моих по кабакам не вешать, а Булгакову скажите, что я тоже на него плевать хотел. Вот. Это было как раз, когда вышел какой-то из ранних горбачевских законов об оскорблении величества. То есть, понимаешь, иногда это бывают такие ядовитые улыбки истории, что просто нет слов, да?
Бояться автору нечего, он умер 100 лет назад, как пел Александр Аркадьевич. Да, и казалось, это когда-то утопия, а на самом деле нет.
Ну, в общем, да, согласна.
А, Нателла, поскольку все-таки вот ты в Израиле уже все это время, и не могу не спросить, я сказал так в общих каких-то словах о контексте. Каким образом коснулись, как ты переживала эти последние события после 7 октября и прочее? Что, как вообще ты находишься в этой обстановке? Что думаешь по этому поводу?
Ты знаешь, важный, сложный вопрос – Очень хорошо помню свое 7 октября, которое началось в половине седьмого с сирены. И моя главная задача была растолкать мужа, чтобы пойти в бомбоубежище, которое у нас, слава богу, в квартире. Что происходит, мы не представляли ни малейшего вообще представления. Об этом не имели, только потом оценили весь ужас. И, понимаешь, Израиль страна маленькая, и нет, у меня нет ни одного знакомого, которого бы так или иначе не коснулась эта история. И, знаешь, вот когда ты переезжаешь в какой-то другой город, ты сначала обзаводишься социальными связями, да? И одна из первых социальных связей, Коль, это винный магазин. Скажи, что я не права.
Ну, в общем, да.
Вот. И у нас совершенно замечательный ближайший винный магазин. Там работает такая дама Анна, румынка, у которой, кстати, прекрасный английский. И вот сейчас я уже с ней практически могу разговаривать на иврите, а по первости-то нет. И вот я захожу, 7 октября была суббота, воскресенье, я захожу к ней, и я вижу, что она стоит черная. И первый вопрос, который я ей задаю, где твой сын? Он работает в этом же магазине. И она говорит, сын в порядке, но там родители его жены, они пропали в одном из этих кибуцев. Вот это там 300 метров от моего дома. А на следующий день я захожу, и она мне говорит, нашли. Вот, вот это так происходит. Вот каждый где-то такая, я бы сказала, с оттенкой с оттенком комического, но тоже жуткая история была у моей учительницы иврита. Она, у нее что-то сломалась, какая-то коммуникация в доме. И она вызвала мастеров. Вот, и она рассказывает, что приходят два израильских араба, а следом за ними независимо появляется их начальник. На иврите это такое хорошее слово, ёмкое каблан. Вот, и вдруг он, как бы он видит их, и он, ну, он пока, не то что показывает, очевидно, что он не хочет с ними входить в одно помещение. На что хозяйка квартиры ему говорит, послушай, я живу в этом доме там 10 лет, я этих людей знаю, и ты их знаешь. Он говорит, да-да-да, конечно. Когда, говорит, погибла моя племянница 7 октября, они мне прислали соболезнования, но в этот момент сирена. И сама Элка, ее дети, арабские мастера и не желающие с ними в одном помещении находиться каблан, идут в одно бомбоубежище, крошечное у нее в квартире. Вот это реалии. При этом я беседовала с несколькими родными заложников. И есть две позиции, каждая из которых, безусловно, имеет право на существование ровно до такой степени, до какой ее видят ее носители. То есть одни родители говорят, вот все что угодно, отдайте всех преступников, которые сидят в израильских тюрьмах, верните наших детей. А еще одна мама мне как-то сказала, она говорит, вы знаете, я, говорит, аналитик, и сколь я знаю ситуацию, вот когда отдают арестованных террористов за заложников, это ничем хорошим не кончается. Я помню маму, которая, чей сын был убит ошибочным израильским огнем, которая написала открытое письмо солдатам. «Ребята, я вас ни в чем не виню. Моего сына убил Хамас». Понятно, что вся эта история вызвала такой яростный приступ мировой юдофобии, что все уже забыли о том, что произошло 7 октября. Но тренд и направление того, что происходит в общемировом масштабе, это чудовищно. Ведь что Холокост, что 7 октября, что 11 сентября, между прочим, и Холокост, и 7 октября – это не еврейские проблемы. 11 сентября – это не американская проблема. Это проблема столкновения цивилизаций. Это проблема дьявольского против недьявольского. И я не очень представляю себе, как мир будет выходить из этой ситуации, потому что огромное количество, во-первых, полезных рейху евреев сейчас существует, которые просто, да, мы галахические евреи или даже израильтяне, но мы считаем, что Израиль совершает геноцид, намеренный геноцид в Газе. Я хочу напомнить, что идет война. И, ну вот, я не знаю, Левиев, когда ты слушаешь его, он достаточно часто говорит о том, что в любой войне с обеих сторон происходят военные преступления. Потом их надо будет расследовать. То, что происходит это намерение кого-то вот уничтожить, уморить голодом или там выстрелить по ребенку, убейте, не верю. Ну, вот как-то я так эмоционально высказалась, не знаю. Mm-hmm.
Ну, ты знаешь, что я буквально вчера разговаривал с Сашей Галицким, которого, я думаю, ты
да,
прекрасно
конечно.
Знаешь. И он тоже рассказывал истории, тем более, что у него же, в общем, он живет там рядом с многочисленными кибуцами, и видно, насколько это сильно всех коснулось. И на самом деле это действительно такой серьезный еще надлом. Да? И понятно, что как война, условно говоря, с одной стороны, это обострение какого-то конфликта, но не менее труден, конечно, и выход из войны. И я как раз хотел спросить, ведь на самом деле, вот мы как раз вчера с Сашей говорили, и я вдруг поймал себя на мысли на том, что сбивается хронология. 7 октября уже не вполне отдаешь себе отчет, когда это. В прошлом году, в позапрошлом году.
2 года будет.
Да, да, это уже 2 года, это уже довольно долго. Вот с твоей точки зрения, как сильно меняются настроения? Ведь это же длящиеся некоторые вещи. Одно дело, вот шок, который был, вот забыли уже, что такое 7 октября, ты же не случайно говоришь, да? Но с другой стороны, вот эта тянущаяся война, ну так же, как и война в Украине, да, которая сначала вызывала шок, а сегодня скорее усталость. И это какие-то разные вещи абсолютно.
Ну, дело в том, что, конечно, усталость, конечно, шок, но и, конечно, те же резервисты, которые 2 года воюют, многие из них большую часть времени провели в Газе. И общечеловеческое, вот знаешь, тут кто-то недавно, у меня есть приятель такой хороший, автор Миша Волков, он недавно отпустил очередную свою шуточку, типа отсутствие войны у нас, это когда по нам стреляют только хуситы, да? Вот. И усталость общества безусловно, раскол общества безусловен. То есть понятно, что из этого как-то надо выходить, но у меня нет решения. Я не понимаю, я не понимаю, как из этого выходить в той ровной ситуации, что война не может идти бесконечно, что человеческие ресурсы исчерпаемы, а с другой стороны, вот все время это как происходило? Выпускался очередной, рой ракет из Газа, да? Израиль начинал очередную контртеррористическую операцию в прямом смысле этого слова. Весь мир начинал хватать Израиль за руки, после чего операция прекращалась вплоть до следующей операции. Да, нормально? Я не специалист в военной области. Мне все время предъявляют, а вот ты знаешь, сколько генералов сейчас говорят, что надо прекращать войну. Много генералов так говорят. Половина израильского общества так говорит. Но я не понимаю, на чем должна быть прекращена эта война. На том, что эти туннели под Газой будут опять наполняться содержимым. И потом повторится 7 октября. Я не вижу выхода из этой ситуации. Вот. Плюс к этому у меня такое впечатление, что в известной степени вина за все происходящее до сих пор лежит на окружающем мире. Потому что, обрати внимание, с какой страстью сегодня люди бьют себя всеми частями тела в грудь и кричат «прекратить геноцид в Газе». Почему они не кричали «отдайте заложников»? Почему люди, которые берут этих заложников, не оказались вне закона? Ну, как-то так.
Да, к сожалению, это действительно здесь можно много говорить об этом. И есть ощущение, что произошел какой-то слом, и каким образом из него выходить и выбираться, это действительно довольно серьезная проблема.
Извини, я тебя перебью. Еще один фактор для меня очень значимый. Я как-то разговаривала здесь, в Израиле, с недавними репатриантами, которые приехали что-то такое год, наверное, назад. И я их спросила, ну, знаешь, как два вопроса. Первое, а что ты раньше не приехал? И второе, вообще зачем ты приехал? Uh-huh. И эти молодые ребята, они мне сказали такую знаковую фразу, что, ты знаешь, мы все, наш круг, вот ближний, абсолютно одинаково восприняли события 24 февраля. У нас не было никаких разногласий по этому поводу. И что касается, ну, что касается 7 октября, то тут вылезла классическая «не все так однозначно». И если, например, ты посмотришь на публикации, я не знаю, «Доксы», они откровенно юдофобские. При этом, знаешь, я их однажды ловила на вранье. То есть человек, который написал статью, он просто позволил себе несколько прямых лжей. Вот. И когда я ему об этом написала, в какой-то момент он сказал, да, ну да, не 60. Там было сказано, что Израиль выпустил по Газе за первые 3 дня 60 тысяч ракет. Ну, на самом деле 6. Причем первоисточник – это турецкое агентство, которое в симпатии к Израилю не упрекнешь. Вот. Ну, то есть, ну, подумаешь, ну, наврали. Точно так же, как сейчас, когда выясняется, что опубликованная в «Нью-Йорк Таймс» фотография умирающего от голода ребенка, она принадлежит ребенку с тяжелым заболеванием. А надо сказать, я не поленилась, я разговаривала с врачами, которые мне говорят, почему эти дети так выглядят плохо. Потому что у них нет глотательного рефлекса. Потому что их кормить – это очень специальная процедура. И вот те самые люди, которые размахивали этой фотографией «Нью-Йорк Таймс», в один прекрасный момент пишут, упс, нас, кажется, надули. Но, с другой стороны, это же не имеет значения. Как? Как?
Да.
Ужас.
Да, но это еще одна проблема, да, связанная с, на самом деле, как ни странно, с тем, о чем мы говорили, потому что вот за последние годы то, что называется fake news, как бы мы ни относились к этому странному и размытому понятию, потому что оно работает в обе стороны, как мы понимаем, да, и вообще отношение к фактам, и вообще представление о том, что сегодня можно сказать одно, а завтра другое, и причем это касается не только журналистов, но и политических деятелей сплошь и рядом, да, все это стало как-то нашей обыденностью. И мы уже начинаем привыкать к тому, что если человек что-то сегодня сказал, это не значит, что завтра он скажет прямо противоположное.
Ты знаешь, я тебе приведу пример, когда человек за базар отвечает. Ты не поверишь. Свежеопозоривший орден иностранных агентов Сергей Марков в 98-м году был у меня в эфире на «Эхо Москвы». Это был 98-й год. И он тогда, ну, ты знаешь, он всегда так эмоционально разговаривает. И он мне сказал, вы даже не представляете... Я его спросила, а кто будет преемником Ельцина? Он говорит, я думаю, что вы даже не представляете себе, кто будет этим человеком. А понимаешь, тогда вроде как все политические карты были известны. И думаю, что за фигню несет господин Марков. Таки в 98-м году никто не знал этого человека. Вот, так что ответил за базар абсолютно.
Ты думаешь, именно за это ответил, поэтому иноагент?
Нет, конечно. Нет, ты знаешь, мне то есть на самом деле об этом уже написали, при всем при том, что я как бы не склонна к шуткам по поводу иноагентства, я очень хорошо понимаю, какие сложности сопровождают этот статус у наших друзей, коллег и даже родственников. Но я тебе хочу сказать, что в свое время была такая организация «Народно-трудовой союз солидаристов». Это была такая самая старейшая антисоветская организация, которая образовалась там где-то в 30-е годы. И буквально тогда ее начали нашпиговывать агентами КГБ. Вот. И одна, ну, НКВД, МГБ, понятно, да? Вот. И одна из целей была скомпрометировать ее, да? Так что есть у меня такая мысль, что как Сергей Марков, так и, я не знаю, госпожа Марголис, это вот те люди, которые направлены в этот орден ровно для компрометации его.
Ну, понятно, да. Чтобы не гордились, чтобы не возникало ощущение, что это вот действительно иноагенты, это такой вот орден благородных оппозиционеров, так скажем, да? Вот, ну, нужно что-то сделать для того, чтобы создалась другая репутация. И, кстати говоря, многие действительно об этом говорили. Впрочем, думаю, что не в этом дело, безусловно. Тем более, что сам принцип и отбор, и И почему, собственно, тот или и каждую пятницу, когда ты смотришь на новый список иноагентов, он вызывает абсолютно недоумение. Почему именно сейчас, почему именно эти люди? Это, в общем, абсолютно непредсказуемо.
Да.
И тоже такая довольно любопытная история. Нателло, еще хотел... Ты же записала диск сразу же после того... Но на самом, я даже уже не помню, какой это был. Это сразу после пандемии или это уже... 20, это начало 22-го года, если мне память не изменяет.
Нет,
да?
Это была середина 23-го года.
Середина 23-го. Ну.
Это был 7-й диск. Дело в том, что когда началась корона, я сел писать роман. Я его написала, у него непростая судьба, он пока еще лежит в столе. Это была такая беллетризованная биография семьи московских отказников. Это семья, в которой родители просидели в отказе 17 лет, им не разрешили.
То есть начиная с 70-х годов, да, когда впервые?
Начиная,
да?
с 70-го года, и в 87-м году их выпустили. Вот, и уже когда я его начала писать, мой муж, хорошо тебе известный, он мне сказал, он говорит, слушай, говорит, пиши такое еврейское хождение по мукам, вот, чтобы туда вошло как можно больше. А я же все-таки, я несколько лет отработала в библиотеке Конгресса, исследуя влияние, скажем так, американских законодателей на еврейское движение, на диссидентское движение. И у меня набралось куча-куча историй. И я честно описывала все эти истории, а потом, когда я уже, знаешь, как это, конец написал Максудов и почему-то испугался. Вот когда это произошло, я вдруг поняла, что мне не дают покоя лавры Бориса Леонидовича Пастернака. И я начала писать сны к этому роману. То есть там же три поколения у меня в этой книжке. И было, знаешь, было очень забавно. Там есть такой, на самом деле, чувствительный эпизод, когда один из моих героев, ему 19 лет, и его родители находятся в ссылке. И он вдруг получает разрешение на выезд. И всем понятно, что это очень короткое окно возможностей, и что он должен уезжать, что бы там ни происходило. Вот. И я села и написала песню, которая называлась «Город отказа», вот, или «Город исхода». А потом я на нее посмотрела, это уже 23-й год, и понимаю, что все реалии-то, вот они. И ты оставляешь родителей, и ты уезжаешь, и ты неизвестно, вернешься или нет. Или была там вторая, тоже у меня такая жуткая история, вот уже правда жуткая. Ведь на самом деле волшебная сила социальных сетей, сколько бы времени они у нас ни жрали, это коммуникации. Я прелесть этих коммуникаций оценила еще больше 10 лет назад, когда я начала снимать кино. Я снимала документальный сериал, и, ну, ты понимаешь, одно дело, ты берешь себя, берешь оператора, покупаешь билеты и летишь хрен знает куда, а другое дело, ты пишешь в Фейсбуке: господа, мне нужен оператор в городе Ан-Арбор. И он найдется. И ты через 3 часа получаешь готовый материал. Я горжусь тем, что я это придумала в 13-м году. Вот. А о чем бишь я? Я о коммуникациях. Я решила сделать что-то типа клипа по одной из песен к этому роману. А там у меня герой, он в 37-м году, он сидит ночью, прислонясь ухом к своей входной двери изнутри, и слушает, какие шаги идут по дому. А понятно, какие шаги, да, идут по дому. Вот. И мне нужен был такой подъезд-колодец. И я, поскольку я знаю, что в Москве такого рода дома, они обычно заперты, то я написала в Фейсбуке: ребята, мне нужен человек, который мог бы мне сфотографировать такой колодец питерского дома. Он находится. И он начинает мне задавать технические уточняющие вопросы. А у меня, надо сказать, в моей знаковой системе с картинками все очень плохо. Я, если можно так выразить, дислектик вот картины. Поэтому я послушала его вопросы, поскучнела и говорю: вы знаете что, давайте я вам расскажу, я рассказываю все, что я тебе сейчас рассказываю. Mm-hmm. И вообще говорю: хотите, я вам песенку пришлю? Он говорит: песенку, пожалуй, не надо, потому что я тоже сижу и жду, когда мне принесут повестку.
Ух ты.
Ага. Ну, вот как-то так это все происходит. С 33-й стороны огромное количество историй, которые происходят сейчас, они неописуемы с точки зрения маразма. Знаешь, мы с тобой люди уже сильно пожилые, Вот. Ты, наверное, помнишь такое слово «система Альбрехта»?
Да.
А для наших, может быть, юных зрителей я объясню. Владимир Альбрехт – это был один из двух людей, которые для несогласных советской власти формулировали систему, как быть свидетелем, как вести себя на допросе. Второй был Есенин Вольпин. Вот. И году, наверное, в 13-м я брала интервью у этого Альбрехта в Нью-Йорке. И я решила его поддеть. И говорю ему: знаете, давайте я вам сейчас обрисую современную ситуацию, а вы мне дадите совет от Альбрехта. Он говорит: ну, давайте. Вот. А история была такая. В день очередной инаугурации Путина мой младший пасынок был арестован. И когда, значит, его обвинили в том, что он выкрикивал лозунги, а они же, если помнишь, это 12-й год, они все как с кадилом стояли с этими айпадами и телефонами снимали. Вот он тоже был в таком же положении, и у него было видео. И он судье говорит: вы знаете, я прошу вас приобщить к делу видеодоказательства того, что я ничего не выкрикивал, там руками не махал, и вообще руки были заняты. Судья абсолютно не возражает. Он показывает эту видеозапись, из которой совершенно понятно, что он не кричал и не махал. После чего судья заявляет: ну, у меня нет оснований не доверять показаниям сотрудников полиции. И вот, когда я всю эту историю рассказала Альбрехту, я говорю: пожалуйста, Владимир Янович, дайте рекомендацию Альбрехту. Он так меня посмотрел и говорит: вы что, надо мной издеваетесь? Этого не может быть.
Да, да, это, ну, относительность, полная относительность законов, но на самом деле или абсолютное бесправие, да, или абсолютное пренебрежение к праву, это, конечно, вот, казалось бы, история богатая нашей страны, но это, конечно, совершенно удивительная
смотри,
вещь.
А Лера Новодворская в своей «Над пропастью во лжи», она там описывала, я сейчас не вспомню фамилию этого главмента 108-го отделения милиции, куда ее таскали регулярно, который ей однажды сказал: вот вы знаете, зря они вас задерживают на 15 суток. Я вас так уважаю, что я бы вас расстрелял. Но я, говорит, вам хочу сказать, что это все действительно, пока вас выходит там 5, 7, 10 человек. Когда вас выйдет 100... мы будем жестче. Если вас выйдет 1000, мы, пожалуй, подождем. Если вас выйдет 10 000, мы запремся в отделении. А если вас выйдет 1 000 000, мы снимем форму и пойдем вместе с вами, да? Вот она все это дело описывала. Я не могу сейчас себе представить, за исключением там раз, два, три какого-то конечного количества людей, тех же российских или белорусских, между прочим, силовиков, которые способны сказать: нет, на это я пойти не могу, и поменять масть. Вот был такой КГБшник Виктор Орехов, на которого так произвело впечатление, деятельность произвела диссидентская, что он в итоге переметнулся, да? Вот сейчас таких быть, по-моему, не может.
Ты знаешь, я разговаривал относительно недавно с Аней Каретниковой, которая написала удивительную книжку «Я сотрудница в СИН». Она на меня произвела очень сильное впечатление по целому ряду причин. Потому что, на самом деле, то, что описывает Аня, это, ну, если угодно, проекция реальности вообще. Да? Ну, вот разница только как бы в степени, да, а по сути все то же самое. И она говорит, что да, довольно много сотрудников, особенно там в 22-м году очень сильно все изменилось. Но, в принципе, возмущение приговорами 7 лет, да, за, не знаю, за этикетку, за перепост или еще что-то, вызывало возмущение даже, или непонимание, недоумение даже у сотрудников СИН. Это такое время было. И вот.
Минуточку, Николай Дмитриевич, минуточку. Когда в 59-м году были вот эти вот чтения стихов на Маяковке, да, и Буковский, и Кузнецов, и кто-то еще мне рассказывал, что между ментами и чекистами были терки. И когда ведомые чекистами эти самые комсомольские отряды, комсюки, как их называли, кого-то приволакивали в отделение милиции, то как только они уходили, менты их выпускали.
Ну, это все-таки уже конец 50-х, начало 60-х. То, что
мы называем... где мы сегодня, кстати, Коль? А вот по твоим оценкам, где мы сегодня?
А вот мне трудно сказать, Нателло, потому что развивается все несколько иначе. Да? То есть, с одной стороны, вроде бы не существует то, что называется большого террора, но с другой стороны существует большой страх. Как бы это ни звучало, как бы это ни звучало как своего рода плеоназм, да, потому что террор — это же и есть страх, да, вот. Но тем не менее, то, что этот страх увеличивается и люди боятся, и то, что эти точечные репрессии действуют, это вне всяких сомнений.
Конечно.
И поэтому мне трудно сказать. Вот это, как всегда бывает, в истории можно проводить аналогии, но стоит себе отдавать отчет, что другое время, другая эпоха, другие реалии, и все совершенно по-другому.
Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что в тех же социальных сетях, в том числе заблокированных в России, я знаю N человек, талантливых, творческих людей, которые продолжают жить, работать в России и публиковать офигенные произведения, отнюдь не безобидные с точки зрения советской власти современной.
Но ты знаешь, Наталья, с другой стороны, у меня есть ощущение установки на такую полную зачистку, в первую очередь, гуманитарной области, безусловно. И видно, каким образом медленно, но верно эта машина работает. И, например, вот, не знаю, там, но самые последние нападки на издательство «Новое литературное обозрение», 1 сентября вообще все начинают ожидать, что, собственно, будет происходить. Это показательные вещи, и вычистить вот эту тонкую сферу, что называется, легче всего. Другое дело, что восстановить ее потом очень трудно.
Вот. Ты знаешь, я даже все время думаю про... Однажды Венедиктов сказал такую фразу: «Восстановить нормальную жизнь нам будут мешать детские сады». Потому что, понимаешь, огромное количество людей пустило корни, да, уже. Потому что когда-то очень достойный поэт Инна Кабыш писала, что нужно разводить не руками, а хризантемы и овощи, да. Так вот, люди, которые уехали, нам реально казалось, что это все происходит на какой-то конечный период. Конца краю всему этому не видно. И самое правильное, наверное, что могут в такой ситуации сделать люди, это начать жить. Если они начинают жить, то в какой-то момент они уже скажут: ну хорошо, мы уже съели наш путь дерьма. А в любом случае эмиграция — это путь дерьма. Мы уже как-то адаптировались. Кроме того, иногда возникает такое ощущение, что 2/3 приличных людей уехали. И если даже завтра произойдет табакерка, то кто будет, собственно, выбирать прекрасную Россию будущего? Никому. Вот. То есть есть такая мысль, да?
Да. Да, и здесь действительно масса самых разных проблем. Ты невольно оглядываешься на эмиграцию начала 20 века, хотя она, конечно, совершенно...
Сейчас страшнее, потому что, во-первых, вот это вот ощущение, которое я знаю у многих, кто едет в Европу, в Америку, люди, которые сидят на одном полупопии. Вот то, о чем Витя Вахштайн все время говорит, что, да... Предположим, ты получил грант, но первое, чем ты начинаешь заниматься, это не наукой по своему гранту, а поиском следующего гранта, потому что тебя могут выпереть. Вот эти вот виды на жительство, в которых отказывают. То есть я когда читаю там про то, как вела себя Чехия в довоенный период, как она, так сказать, щедро принимала. Думаю, боже мой, как здорово, как хорошо. Сейчас, кстати, тоже серьезные программы есть в Чехии.
Ну, можно нансеновский паспорт вспомнить, Нателло.
Да, нансеновский паспорт. И плюс к этому, тогда занавес отрубался наглухо. Сейчас мы все живем в таком в межпространстве. Потому что я думаю, что если тебе задать вопрос, сколько сегодня стоит в Москве Бородинский, ты знать это будешь через 3 минуты, да? И мы все ежедневно созваниваемся с близкими. И не мытьем, так катанем мы их достигаем. И нету наглухо обрубленного занавеса. Ведь проект, который начался с американского комитета освобождения от большевизма в 50-е годы, одна из, как это сказать, одна из ветвей этого проекта была, так сказать, сместить советское руководство. Ну, если не буквально, то способствовать этому. И что, собственно, воспрепятствовало главным образом? Только одно. Что между лихими, достойными и высокими эмигрантскими умами и советскими гражданами не было никакой коммуникации. Сейчас она есть. Вот да. Мне кажется, что нужно написать такую, как это, альтернативную историю про, я не знаю, Берлин 1933 года при условии интернета.
Ну и вообще, конечно, многое поменялось, потому что для очень большой части эмиграции русской в начале 20 века была прекрасная Россия прошлого. Можем ли мы сказать это про себя?
Ну, Коль, для нас она тоже была, только для нас она была давнее. И, между прочим, ровно поэтому была столь яростная реакция на эту самую подделку госпожи Певчих со товарищей, я имею в виду фильм «Предатели». Мы с тобой жили в это время, да? И всякое добыло, но не предатели, безусловно. И это вот такого библейского уровня хамства без желания узнать истину. Оно оскорбительно.
Я согласен. Я абсолютно согласен, потому что для меня, конечно же, 90-е годы, несмотря на все трудности, продолжают оставаться совершенно удивительным.
А как мы с тобой
временем.
Пили лестницы на Никольской?
Да, это было совершенно.
И кроме того, смотри, есть у нас с тобой еще один общий товарищ, Дем Кудрявцев, который мне однажды дал интервью, которое, к сожалению, не выпустили мои начальники, в котором он сказал, что самая страшная судьба сейчас ждет гуманитариев. При том, что поэзия — это наидешевейший вид искусства, вот, который не требует ничего, кроме там, пера и бумаги, да, или там, компьютера. Вот, но огромное... Вот это вот ощущение невостребованности, оно, конечно, оно чудовищно.
При том, что сам Дема говорит сейчас, что он в первую очередь поэт. И, кстати говоря, это совсем недавно. Еще на самом деле, ну, я же был первым рецензентом первого сборника Демьяна Кудрявцева. Я помню, что Саша Плющев мне принес эту книжку. И так появилась, собственно, вот рецензия на «Эхо Москвы», на первый сборник стихотворений Демы. Но тогда он был далек от того, чтобы представлять себя, манифестировать, да, презентировать как поэт. Сейчас все наоборот, сейчас все по-другому.
Ну, вкусы очень разные, понимаешь? Когда я первый раз прочитал Демины стихи, у меня было полное ощущение того, что у меня вот эта вот космическая труба открывается. А человек, который меня с ним познакомил, он так пожал плечами и говорит, ну, что-то такое пописывает. Понимаешь, да? А с третьей стороны, еще одна беда, которую я тоже не могу не сказать, это будет сейчас плач Ярославны, к которому я боюсь, что тебе придется присоединиться. Ведь огромное количество уехавших, второе поколение, оно должно так или иначе в большей степени адаптироваться, в том числе к среде языка, да?
Да.
И вот то, что я, например, вижу в Израиле, это насаждение в известной степени графомании. Потому что люди, которые имеют выход в паблик или имеют, извини, пожалуйста, за грубость, стальные яйца для того, чтобы к этой публике прорваться, то, что они транслируют, это только по приговору Народного суда можно читать. То есть ты, наверное, помнишь, как я у тебя рыдала на плече на «Эхо Москвы» от строчек «Ночь наступила, цирк опорожнился». Так вот, этот цирк опорожнился, это еще не самое страшное. То, что несется сегодня, причем кому это транслируется в первую очередь? Знаешь, кому? Детям. Они считают, что палка и селедка — это отлично.
Вот, ну, прямо... есть защитные реакции все-таки даже. Ну, вспомним классическую Ренату Муху, например, совершенно чудесную. Никуда не девается, остается жить. И я, кстати, хотел спросить, Нател, мы вот вспомнили Дему Кудрявцева. Ну и как не вспомнить целый круг интеллектуальный, который существовал во главе с Мишей Генделевым, совершенно удивительным поэтом, которого я время от времени перечитываю, и он совершенно удивительными сторонами открывается.
И он не только поэт. И вот, понимаешь, дело в том, что это человек, у которого наличие яда, ядовитой железы, было возведено в ранг высокого искусства. То есть, как бы все, что он говорил, было исполнено абсолютной ненавистью к человечеству и бешено талантливо.
Почему я, собственно, вспомнил Михаила Генделева, абсолютно удивительного человека и поэта? Но ведь это же действительно целый, вот можно сказать, генделевская школа, интеллектуальный круг, центр, если угодно, да, откуда вышло довольно много людей, помимо там, Демьяна Кудрявцева, в каком-то смысле это Антон Носик, Аркан Кариф, и можно еще целый ряд людей называть. Сейчас в Израиле есть ощущение?
Конечно.
Да.
Конечно, такие есть. Другое дело, что, во-первых, они не создают... Понимаешь, Генделев, Носик, при всем при том, что они дофига чего успевали, они были эпикурейцы. Да? У них было время для торжества Эпикура. Там, я не знаю, блистательный поэт Дмитрий Коломенский, который живет где-то в Хайфе, но они все дело делают. Они все прокармливают свои семьи. И, понимаешь, тут можно поспорить с самой собой и разругаться насмерть. Потому что, помнишь, была такая книжка «Белка» Кима? И там был персонаж, которого жена... Куда она его увезла? Там в Австралию, черт знает куда, да? И выяснилось, что ему больше нечем, да? Когда ты оказываешься наедине с, прости за пафос, музой, тебе в какой-то момент становится нечем. Но, с другой стороны, когда ты все время собираешь гаулян, тебе некогда. И, понимаешь, я знаю огромное количество людей, которые, будучи творцами с большой буквы, они все время находят себе повод, почему... Так, ляшав, не сейчас, не сегодня... А это же все уходит, да? Почему ты не записываешь? Ой, у меня разрядился телефон как раз, когда я собрался записать очередное стихотворение. Это смешно, но это превращается, этот прыщик превращается в трофическую язву. Понимаешь, там Олеша с «Ни дня без строчки», это заставлять себя надо, да?
Да, да, и ты справедливо сказал, есть ощущение этой внутренней пустоты, которая, в общем, объясняется не только вот этим шоком, допустим, после 24 февраля, да, 22 года, но оно есть, да, и оно не уходит.
Как-то в суе помянутый нами как художник Макаревич, мне дико нравится, что он делает в последнее время, и стихи, и проза. И при этом он человек, который жаден до жизни, ему интересно, это класс, это здорово. И там тот же БГ, то, что он сейчас делает, это интересно. То есть как бы есть люди, почиющие на лаврах и считающие, там, я не знаю, что я уже все написал, есть люди, которые себя обманывают. А есть люди, которые это дело продолжают. Вот знаешь, у меня есть приятель, который, к сожалению, не столь известен, сколько он заслуживает. Он когда-то приехал со своими родителями, бывшими узниками Сиона, и в семье исключительно из сионизма они разговаривали на иврите. И однажды он зашел в папин кабинет, где стояли вот так вот стенки, как мы любим, с книгами, и спросил: «Папа, а это все для кого?» Папа пожал плечами и говорил: «Я думал, для тебя, но...» Короче, этот парень начал, так сказать, овладевать русским языком уже достаточно в сознательном возрасте. Я никогда не забуду его стихотворение, из которого прям две строчки: «В яблочко». Я тут провел анализ мочи, и оказалось, мочи нет. Эли Барьялом, он прекрасен. Вот там, я не знаю, есть в Израиле фантастический Михаил Фельдман, который, он пишет палиндромы на 5 строк. И он поэт при этом, правда, вот большой поэт. И при этом он такой, он формотворец, он Крученых и Гумилев в одном флаконе, это невозможно. Там есть тот же Волков, есть куча народу активно пишущего, которые, черт, талантливые, классные, здорово. И при этом, знаешь, как вот я разговаривал пару дней назад с Ирой Евсой, которая тоже, вот как такое возникает, я не понимаю. А еще пару дней назад я разговаривала с потрясающей совершенно девушкой Мариной Гарбер, которая поэт, украинский поэт, пишущий на русском языке, при этом она преподает итальянский язык в Лас-Вегасе. Вот, и я говорю: Марина, ну ты вообще пишешь что-нибудь? Она говорит: ну сейчас как-то вот не очень. Я говорю: ну, пожалуйста, ну не себе, ну человечеству, ну не обделяй нас. Вот это, понимаешь, вот каждый день чувствовать себя в необходимости ходить и клянчить к великим. Пишите, сволочи, ну не имеете вы права не писать.
Нателла, в завершении у нас много всяких вопросов возникло. Знаешь, вот любимый мой финал в романе Шоша Исаака Башевица Зингера. Любимый мой финал из финалов многих романов. Когда сидят два человека, вот, и думают о том, спрашивают друг друга, как вообще вот этот ужас, да, мог произойти, и у них возникает молчание, и приходит еще одна героиня, спрашивает, что вы делаете, да, вот, когда они сидят и молчат перед друг другом, и они отвечают: мы ждем ответа. И это совершенно удивительная вещь, потому что многие вот вопросы, они повисают в воздухе, но хотел один из таких вопросов тебе задать. У тебя есть мысли по поводу того, какова дальнейшая судьба или каковы перспективы вот этого очередного российского рассеяния? Да, потому что Израиль, Грузия, Германия, Франция, Черногория, Армения, ну и так далее, и так далее.
Ну, как рассеяться? Я не верю в то, что произойдет в один прекрасный момент великое возвращение. А с другой стороны, у меня есть такое ощущение, знаешь, как вот как в шахматах, да? Ты когда начинаешь партию, у тебя очень много вариантов ходов, да? А потом наступает такой момент, когда это количество ходов сокращается, 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 и в конце концов пад. Вот это одна из моих версий развития ситуации. Когда произойдет пад, при котором никто никуда уже идти не может.
Понятно. Ну, слава богу, не мат. Все-таки.
Мат будет сопровождать.
Нателла, спасибо тебе огромное. Слушай, скажи мне, а роман, который ты написала, он как называется?
Это сложный вопрос, понимаешь? Дело в том, что договоренность была с сыном героя о том, что он займется издательской частью проекта, а я займусь редактурой. В итоге он ни хрена не сделал, вот, и запретил мне использовать имя его семьи в романе. Поэтому это будет сага о... А вот имя я называть пока не буду, потому что либо я изменю имя, либо я просто уберу эту семейную сагу из романа. Там очень много моих личных историй, честное слово, включая детские секретики.
И я надеюсь, что мы через какое-то время об этом романе более подробно поговорим, который меня крайне заинтересовал. Ну и тем более...
Я тебе могу его шепотом послать, в частное прочтение.
Да, хорошо. Я с удовольствием прочту.
Договорились.
Нателла, спасибо. И всяческих успехов тебе. И, может быть, и новых дисков. Ты же не бросишь все-таки это
свое... А куда нам деваться-то? Придется?
Новых песен. Все, счастливо, пока.